Слава Богу за все то новое, что Господь дает нам. И хотел бы, чтобы мы сейчас уже обратились к Божьему Слову, к тому, что Господь хочет говорить к нам. Хочу попросить вас, если вы свои телефоны не выключали, то есть, пожалуйста, или выключите, или их переведите в бесшумный режим, чтобы они вас не отвлекали, не отвлекали ваших соседей, потому что это тоже с нашей стороны уважение по отношению к Богу, по отношению к нашему брату, к нашему сестре, которые сидят рядом с нами. И это напоминание тем людям, которые, может быть, забыли, что вы ходите в церковь, что для вас ваша вера – это важно, чтобы для них это тоже было напоминание, что есть время, в которое вы заняты, что есть время, в которое вы на звонки не отвечаете, потому что когда в нашей жизни что-то происходит, такое вот очень важное событие, да, то мы обычно на этом концентрируемся, да, то есть если это какая-то встреча или ну, что-то такое вот решается в вашей жизни или в жизни ваших близких, такое вот серьезное, то я думаю, что даже если кто-то там не звонил, то есть вы сосредоточены на более важном, на более главном, поэтому давайте мы сегодня этим утром сосредоточимся на том важном, на том, что Господь желает вам и мне говорить. И недавно я говорил на такую тему, что делать, да, во время кризиса. И в это вот воскресенье Бог положил на сердце продолжить эту тему и говорить о том, как жить во время кризиса. Потому что, к сожалению, кризис или какие-то проблемы, испытания, которые порой происходят в нашей жизни, они не, ну, то есть имеют какое-то временную продолжительность, то есть они не исчезают моментально, и порой, ну, ни для кого не секрет, то есть кризис, он может длиться там и месяц, и два, и год, и больше. И мы сейчас все живем в такое время, когда вот в нашей стране кризис, да, и мы все живем в такое время, когда в жизни каждого из нас возникают те или иные кризисы, может быть, большие, маленькие. Может, кто-то скажет, у меня сегодня все хорошо. Я вам скажу, слава Богу, радуйтесь, что у вас все хорошо. Но я верю, что это слово, оно будет актуально и для тех, у кого есть какие-то сегодня проблемы, испытания в вашей жизни, тех, кто ощущают вот эти вот влияния того, что происходит в нашей стране со стороны экономики, со стороны войны, которая идет на Востоке, и тех, кто, может быть, не сильно это ощущает. Я верю, что для каждого из нас очень важно понимать и иметь Божий взгляд, потому что у нас у каждого есть свой взгляд, так или нет? То есть каждый из нас имеет, ну, какое-то свое отношение к тем событиям, которые происходят сегодня в нашей стране. Так, да? У всех же есть, да? Никто ж, ну, не живет в таком вакууме, то есть не, на всех как-то влияет, да? Эти новости, которые вы видите там по телевизору или слышите по радио, или от кого-то узнаете. То есть все это на нас влияет в большей, меньшей степени. И Бог, Он имеет для вас и для меня ответы. Как в таком глобальном масштабе, да, касательно событий, которые происходят на уровне страны, так и лично, лично для вашей жизни. Потому что есть кризисы, которые касаются, ну, целых стран, да, целых народов, а есть кризисы, которые касаются только, ну, жизни одного человека или жизни конкретной какой-то семьи или судьбы определенного какого-то круга людей. И у Бога есть ответы, да, и у Бога есть вот эти принципы, как проходить это время кризиса, как жить в это время и не утратить веру, не быть раздавленным, да, этими обстоятельствами, не быть раздавленными этими проблемами. И всегда во время кризиса чего-то не хватает. То есть само слово «кризис», да, оно подразумевает недостаток чего-то. То есть это может быть недостаток финансов, да, это может быть недостаток здоровья, это может быть отсутствие мира, да, то, что вот сейчас есть в нашей стране, это может быть отсутствие уверенности в будущем, ну, из-за многих факторов. Это может быть... Ну, то есть, такое вот переживание за судьбу своих детей или там мужа, жены из-за того, что, ну, проблемы какие-то там со здоровьем или с зависимостью, или, ну, что-то случилось, да, какие-то непредвиденные обстоятельства. То есть, кризис – это всегда какой-то невосполненный недостаток, который какое-то время не решается. То есть, какая-то проблема, которая пришла в вашу жизнь или в мою жизнь, или в жизнь даже многих людей, и она долгое время не решается. И я хотел бы, чтобы мы на примере той проблемы или того кризиса, в котором жил народ израильский, когда они находились в рабстве в Египте, мы увидели для себя некоторые принципы, которые помогут вам и мне не только проходить вот это время, да, в котором мы сейчас живем, но быть победителями. Быть победителями над обстоятельствами, быть победителями над теми искушениями или трудностями, которые приходят в вашу жизнь. И место Писания, которое хотел бы, чтобы мы посмотрели, оно будет таким основным для нас сегодня, это книга «Исход». Книга «Исход», 5 глава. Давайте мы вместе откроем ее. Книга «Исход», 5 глава. И мы прочитаем с 1 по 9 стих. «Исход», 5 глава, с 1 по 9 стихи. Давайте вместе посмотрим. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: „Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне“. Но фараон сказал: „Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу“. Они сказали: „Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом“. И сказал им царь египетский: „Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу“. И сказал фараон: „Вот народ земли сей многочислен, и вы отвлекаете его от работы его“. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и над надзирателями, говоря: „Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня. И не убавляйте, они праздны, потому и кричат: „Пойдем, принесем жертву Богу нашему“. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». Заметьте, народ израильский, они и так находились в кризисе, да, потому что рабство – это ограничение. Рабство – это когда ты лишен выбора, что ты делаешь, куда ты идешь, чем ты занимаешься. Тебе говорят, что ты делаешь, да, с утра и до вечера, чем ты занимаешься, где ты работаешь, и нравится тебе или не нравится, ты должен это делать. Тяжело это тебе или легко, ты все равно должен это делать. Ты зависим, да, от того, кто является своего рода твоим господином. И как же так, да? То есть Израиль, да, евреи, они и так находились в кризисе, да, находились в проблеме, находились в рабстве уже 430 лет. Уже 430 лет прошло с того момента, как Иосиф и его братья, то есть они переселились в Египет. И Бог перед этим пообещал Моисею, да, а Моисей передал это слово евреям, да, что он их выведет из Египта. И они приходят к фараону, да, просить и, ну, сказать о том, что Бог им повелел, чтобы он отпустил израильтян в пустыню, да, на поклонение, чтобы совершить праздник Пасхи. А проблема еще усугубляется. Они и так должны были работать с утра и до вечера и делать эти кирпичи. А тут фараон из-за того, что вот они, ну, осмелились еще о чем-то у него просить, еще просить, чтобы он их куда-то отпустил, он обвинил их в праздности, что им вот делать нечего, да, у них есть свободное время, чтобы еще к нему заявляться в гости. И он еще как ущемил больше их вот, условия. Да, он сказал, что не давайте, если до этого им давали материал для изготовления этих кирпичей, то здесь они должны были сами там, ходить по полям, выискивать эту солому. И там написано, что они даже из-за того, что не успевали, они вместо соломы собирали просто жатву. То есть, получается, там и с колосьями, то есть, потому что не было даже времени, чтобы пожать, там, как-то вымолотить это зерно. То есть, казалось бы, и так проблема, да? И проблема еще усугубляется. И я думаю, что вот каждый из вас, он сегодня, возможно, вот задает себе вопрос. Если Бог пообещал вам и мне, что Он будет заботиться о нас, да? Если Бог дал множество обетований, сегодня говорили, что ангелам своим заповедует о тебе, да? Не притнется о камень нога твоя, да? На руках понесут тебя. Как же так? Когда Бог дает такие чудесные обетования, а в твою жизнь приходит какая-то проблема, да, и ты вроде бы пытаешься вот в этой проблеме уповать на Бога, пытаешься, ну, следовать за Ним, а проблема еще усугубляется. Почему так? Задавались вы таким вопросом? Задавались? Бывает такое, да? И ты в недоумении. Вроде верю в Бога, вроде бы хожу в церковь, вроде бы, ну, знаю, как правильно поступать, да? Ну, мы все знаем, как правильно поступать. Иногда мы даже не хотим, чтобы кто-то нас чему-то учил, потому что мы же так все хорошо научены. И в чем же проблема, да? То есть Моисей и Аарон, они пошли, ну, по чьему слову? Кто их, ну, попросил идти к фараону? Бог, не дьявол им сказал, идите к фараону, возмущайте его, пускай он еще больше там, вас начнет притеснять. Бог им сказал идти к фараону. Они пошли по Слову Божьему, они были послушны Богу. А проблема не только не решилась, фараон не только их не отпустил. Он сказал, вам, ну, вы просто праздные люди, вам делать нечего. У вас еще время есть ко мне ходить и надоедать, приставать ко мне. Поэтому работайте больше, и еще я вам не буду материалов давать. Но знаете, иногда вот мы не понимаем, почему так происходит. Мы вроде бы ищем в проблеме Бога, а проблема вот не уходит, не решается сразу. И почему так? Давайте мы посмотрим чуть-чуть дальше. Исход, 5 глава, с 22 стиха. Моисей, он как действительно истинно верующий человек, он сразу же обратился к Богу. Если израильтяне не начали роптать и обвинять Моисея, что вот ты во всем виноват, вот не ходил бы ты к этому фараону, у нас было бы все хорошо. Мы работали, уже привыкли, уже как-то справлялись. А вот ты пошел, у нас еще больше проблем началось. И Моисей, как действительно человек, который уповал на Бога, он обратился к нему, 22 стих. «И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим, избавить же Ты не избавил народа Твоего». Знаете, лучшее, что мы можем сделать, когда мы не понимаем, почему в нашей жизни какие-то проблемы или обстоятельства не решаются или не уходят, хотя Бог нам пообещал, Бог нам сказал, что Он нас выведет, Бог сказал, что Он нас освободит от этой проблемы. Лучшее, что мы можем сделать в этих обстоятельствах, это снова приходить к Господу и задавать Ему все вопросы, которые у нас накопились в нашем сердце. Потому что иначе, я вам скажу, если мы не задаем вопросы Богу, мы начнем высказывать претензии, ну, всем, кто нас окружает. Мы начнем высказывать претензии там, своему лидеру, да, пастору, родственникам и друзьям. Мы начнем жаловаться и роптать, как это произошло в жизни израильтян. Они все имели одинаковую информацию о том, что это Бог сказал. Они все видели то же самое. То есть Моисей видел ту же самую картину, что и остальные израильтяне. Они все от этого, ну, как кажут на украинском мове, потерпали. Да? То есть это для них всех была, ну, серьезная проблема. И так их, ну, египтяне эксплуатировали. А тут они еще должны были еще больше работать. И они уже не справлялись с своей работой. И там их уже и били, и, ну, и молотили, и что только не было. То есть, ну, проблемы усугублялись. И знаете, если вот в вашей жизни вы сейчас вот как раз колеблетесь, да, у вас есть вот искушение где-то начать роптать на Бога, потому что, ну, это, ну, нормальная реакция нас как людей, когда мы что-то не понимаем, да, когда мы не видим, что Бог отвечает на нашу нужду, когда мы видим, что проблема не решается, хотя мы знаем, и Бог нам до этого говорил, там, ну, может быть, даже не лично, но, по крайней мере, через Моисея, через какого-то другого человека, которого мы знаем, что ему Бог плохого сказать не мог, да? То есть он не мог, ну, нас ввести в заблуждение. И вот когда мы вот находимся вот как раз на этой грани, чтобы разувериться, начать роптать, самое лучшее. И то, что Бог, и то, что Писание нас ободривает делать, это задавать все свои вопросы Богу. Бог на вас и на меня не ответится, не обидится. Скажите своему соседу, Бог не обидится на тебя, если ты будешь задавать ему вопросы. Бог не обидится на тебя, если ты будешь задавать ему вопросы. Знаете, для Бога не проблема. Даже самые обидные вопросы для Бога не проблема. Он на вас не будет обижаться. Он не скажет, да ну тебя, я тебе уже все сказал, я тебе уже пообещал, а ты тут начинаешь еще мне какие-то претензии высказывать. И знаете, Бог отвечает. Бог отвечает. Давайте мы посмотрим начало следующей главы. 6 глава, с 1 стиха. То есть Бог не промолчал. Моисей высказал Богу свои вопросы. Моисей пожаловался Богу, что стало хуже, что проблема не решилась, что народ ропщет, и что, ну, он не видит, ну, вообще смысла что-то дальше делать. И сказал Господь Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном, подействую руки крепкой, он отпустит их, подействую руки крепкой, даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь Иегова не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их. И спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку, Иакову, и дам вам ее в наследие, я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и по тяжести работ. Заметьте, у Бога есть ответ. У Бога есть ответ. И о чем Бог здесь говорит Моисею? Он говорит, что кризис, любой кризис в вашей и моей жизни, кризис – это возможность увидеть руку Божию. Увидеть то, как Господь вмешивается в ваши и в мои обстоятельства. Мы порой, когда у нас все хорошо, мы даже забываем думать о Боге. Бывает такое, в моей жизни бывает, может, у вас такое не бывает. Когда все хорошо, ты вот, ну, вроде даже и молиться не нужно, вроде даже и, ну, в Писании какие-то искать для себя обетования не нужно, да? Но когда приходит кризис, у тебя есть выбор. Да, у тебя есть выбор. Ты можешь, конечно, роптать и обижаться на Бога, а можешь, как Моисей, да, задать Богу все свои вопросы, прийти к Богу, искать Его, и обязательно Господь явит свою руку в твоей жизни. И кризис, он всегда предшествует той обетованной земле, в которую Господь желает вести вас и меня. Потому что о чем здесь говорит Господь? Он говорит, что я допустил эти все трудности, обстоятельства в жизни этого народа. Для чего? Чтобы просто, ну, испытать их веру, да? Нет. Чтобы просто они увидели, насколько они легко начинают роптать, насколько они легко начинают обижаться на меня. Нет. Чтобы ты, Моисей, выслушал все то хорошее, да, что ты не слышал от своего рождения в свои 80 лет. Тоже нет. Бог допустил этот кризис в их жизни, чтобы после этого кризиса, да, он говорит, ввести их в землю обетованную. Любое испытание, любая проблема, она предшествует той обетованной земле или тому, что Бог уже вам пообещал. И, возможно, вы об этом забыли. Возможно, вы уже даже и не верите, что это в вашей жизни осуществится, как не верили израильтяне в этой ситуации. Единственный, кто, наверное, тут продолжал верить, это Моисей, потому что он все ходил к Богу, ходил и спрашивал у Бога. Но Бог, Он всегда нас проводит, перед тем, как ввести в что-то новое, Он проводит нас через какие-то испытания, через какие-то трудности и проблемы. Поэтому если в вашей жизни сегодня есть какой-то кризис, какая-то проблема, если вы по-особенному сейчас вот вам тяжело из-за того, что происходит в стране, тяжело финансово, или проблемы со здоровьем, или проблемы в семье, да, проблемы с близкими, родными, да, взаимоотношениях или еще что-то, это всего лишь для вас должно быть знамение, что Бог вас проводит через время кризиса, чтобы ввести в землю обетованную, чтобы ввести в то, что Бог вам пообещал. И первое, что я хочу, вот на что Бог обратил мое внимание в этой истории, да, потому что после этого Бог сказал Моисею, чтобы он снова и снова приходил к фараону. И он 10 раз приходил к фараону и просил, чтобы он отпустил народ израильский. И что происходило 10 раз? Кто помнит? Фараон говорил, все, уходите, не нужны вы мне. Идите на все 4 стороны и поклоняйтесь кому хотите, служите кому хотите. Что происходило? Кто может сказать? 10 раз фараон отказывал. И это было не 10 дней. Может, кто-то читал и думал, 10 дней, да, 10 казней, 10 дней. Многие историки говорят, что это, ну, то есть вот эти казни, они длились на протяжении больше, чем там год или полтора. Вот представьте, они и так жили в кризисе, а тут полтора года или год этот кризис, он усугублялся. Работы им никто за это время не уменьшил, то есть нигде не говорится, что фараон отменил свой указ, им солому начали выдавать, им там уменьшили ихнюю вот эту вот норму, которую они должны каждый день там вырабатывать. Нигде не говорится, что как-то условия жизни евреев за это время улучшились. И представьте, да, Бог пообещал. Бог дал обетование, что он выведет. Моисей ходит и ходит к этому фараону, а ничего не меняется, да? То фараон скажет, ну ладно, я вас отпущу. То тут же он свои слова назад забирает. И знаете, в этом есть для вас и для меня первый принцип, который Бог мне показал. Несмотря ни на что, продолжай приходить к фараону и говорить о том, чтобы он отпустил тех, кого Господь желает освободить. Несмотря ни на что, продолжай приходить к фараону. Знаете, у Моисея мы иногда думаем, ну, вот Моисея выбора не было, приходить или не приходить к фараону. Да у него каждый раз, я думаю, был выбор. И он каждый раз, когда вот ему нужно было идти в следующий раз и просить, чтобы фараон отпустил израильтян, у него был выбор. Потому что, с одной стороны, сзади евреи его все время, израильтяне, обвиняли, что вот ты во всем виноват, да? И роптали на Бога, на Моисея. А с другой стороны, он знал, ну, уже своего рода, рисовал в своем разуме, какую картину он встретит, придя к фараону, то есть как его примут. И он знал, что фараон не будет его принимать там, о, Моисеюшка, садись со мной за стол, будем сейчас с тобой чай пить там будем. То есть его принимали нерадушно. И каждый раз он рисковал своей жизнью. Он не просто шел в гости к человеку, там, к хорошему другу, который ну, был рад его видеть. Каждый раз, когда он шел, он мог идти, и он знал, что это может быть его последний поход. То есть, и после этого, я не знаю, почему его фараон вот 10, ну, вот все это время терпел и не казнил, то есть это просто Божья милость. Но каждый раз у Моисея вот этот был выбор, да, идти или не идти, продолжать делать то, что Бог ему говорит, или не продолжать. И знаете, в этом есть ободрение для вас и для меня. Если Бог вам что-то сказал, и вы знаете, что это Бог вам сказал, а Моисей об этом знал. Если Бог вам что-то сказал, даже если обстоятельства не меняются, продолжай приходить к фараону. Продолжай говорить этой горе. Потому что фараон — это не просто, ну, человек. В этой истории, да, это человек, который, от которого зависело решение и судьба народа израильского. От которого зависело, издаст он этот указ, да, скажет он, чтобы отпустили евреев, или не скажет. Но Бог дал нам власть. Помните, мы об этом говорили недавно. Скажите своему соседу, напомните, Бог дал тебе власть. Бог дал тебе власть. И Бог дал нам власть наступать на змей, скорпиона и на всю силу вражью. И Иисус учил своих учеников, он говорил, что если кто скажет горе сей, а гора — это не просто, ну, только фараон, да, это какие-то обстоятельства в вашей жизни. То есть Бог дал нам власть повелевать обстоятельствам. Бог учил, Иисус, помните, когда они вот несколько раз попадали в шторм? Он говорил: маловерные, почему вы не приказали этим обстоятельствам? Мы имеем власть молиться даже за погодные условия. Мы имеем власть молиться, как мы молились, чтобы зима была теплая. И зима была теплая. И мы, слава Богу, не нуждались в том газе, да, который до этого, я не знаю, там миллиарды уходили, да, чтобы покупать у России. И Бог освободил от этой зависимости. По молитве. Молились, многие молились, я знаю. Мы молились в церкви, многие молились. И Бог благословил. А что, для Бога проблема, да, сделать зиму теплой или холодной? Ну, не проблема, да? Ну, так или нет? То есть Бог дает нам власть, но мы выбираем, продолжать ходить к этому фараону, или если мы один раз сказали и не произошло, то опустить руки, да? В Ветхом Завете была интересная история, когда пророк, он сказал царю, что ты должен стрелами бить, и он там ударил несколько раз, а потом обломался. Думает, ну это не царское дело, ну что это я тут теми стрелами бью. И он говорит, если бы ты все-таки больше сделал, то Бог бы полностью решил бы эту проблему. А так, вот только ты три раза ударил, Бог три раза и избавит тебя. Будьте настойчивы. Иисус учил о настойчивости. Иисус говорил, что если мы, как дети, просим у Отца хлеба, Он не даст камень. Даже если проблема сразу не решается. Даже если кризис сразу не уходит, это не значит, что Бог не хочет решить вашу проблему. Аминь? Если проблема не решается, это не значит, что Бог ее не хочет решить. Это значит, что Бог хочет, чтобы просто вы и я, мы были более настойчивы и продолжали приходить к этому фараону. И говорит, нет, я не согласен с этой проблемой. Нет, я не согласен, что я буду болеть. Нет, я не согласен, что, ну, вот эти трудности, они не решаются. Нет, я не согласен, что мои близкие, они еще не спасены. Я буду о них молиться, я буду о них ходатайствовать. Продолжайте приходить к фараону. Писание говорит, даже есть повеление такое, скажи северу отдай, югу не удерживай. То есть мы можем даже дьяволу, да, этим духовным силам приказывать, чтобы они отпустили тех людей, которые сегодня находятся в духовной, физической, любой другой зависимости. Мы имеем эту власть. И единственное, что нам может помешать, это наше где-то непостоянство или сомнение. Когда мы начинаем роптать, и мы один раз сделали, не получилось, не произошло, Бог говорил, а оно не сработало, и мы разочаровались, и мы просто перестаем ходить. Будьте как Моисей. Если 10 раз, давайте будем 10 раз приходить, пока фараон не отпустит. Продолжать приходить и говорить: отпусти. Мне Бог это сказал, мне Бог это пообещал. Я знаю, что ты в Бога не веришь, и тебе наплевать на это все, но ты должен отпустить, потому что так сказал Господь. Следующее, что я верю, Бог желает, чтобы мы осознали вот во время кризиса, или что важно делать во время кризиса, это свидетельствовать о силе Божией. Свидетельствовать о силе Божией. Иногда мы начинаем сомневаться и думать, ну, о чем я могу свидетельствовать, да? То есть я и так вот ограничен вот этими обстоятельствами, они и так меня стеснили, да? Вот израильтяне, они так и думали, большинство, ну, большая часть народа израильского. И из-за этого они не поддерживали Моисея, и ему было, ну, сложнее, да, исполнять ту миссию или ту роль, на которую Бог его поставил. Они не свидетельствовали о том, насколько силен их не Бог. Но Моисей, через то, что он снова и снова приходил в фараон, он каждый раз свидетельствовал и говорил, Господь сделает вот это, Господь сделает вот это. Да? То есть каждая казнь, которая происходила, да, когда превратилась вода в кровь, когда нашествие жаб было, когда было нашествие мошек, наказание этими песими мухами, мор скота, язвы и нарывы, да, гром и молния, нашествие саранчи, тьма, смерть первенцев. Каждая эта казнь, она свидетельствовала о силе Божией. И даже и в чем было свидетельство? Потому что об этой силе Божией перед этим заявлял Моисей. Он говорил, что вот это сделает Господь. И у фараона, у его слуг, у египтян у них был выбор. Либо послушаться, либо подчиниться Божьему Слову, принять это свидетельство. И некоторые египтяне, и некоторые из тех людей, которые жили в Египте, они приняли это свидетельство. Потому что если вы прочитаете всю историю книги Исход, вы увидите, что кроме евреев из Египта вышло множество, даже не говорится цифра, множество разноплеменных, ну, то есть из разных племен людей. То есть были египтяне, которые уверовали в Бога Иегову. Были просто из других племен, которые тоже жили в Египте, и они вышли вместе с евреями, потому что они поверили в этого Бога, в которого верили евреи. И поверили почему? Потому что Моисей снова и снова приходил и свидетельствовал, что Бог живой, и Бог будет наказывать до тех пор, пока фараон, пока его слуги не послушаются. То есть время кризиса. Даже если в вашей жизни тоже кризис, это время свидетельствовать о силе Божией. То, что ваша проблема не решена, это не значит, что Бог потерял свою силу. Аминь. Если ваша проблема сегодня не решена, если вы еще и полностью, допустим, не исцелены, если у вас еще есть неспасенные родственники, если у вас есть какие-то проблемы на работе, да, или взаимоотношения с людьми, если оно еще не решено, это не значит, что Бог, Он ослабел, или Бог, Он потерял свою силу. Это значит, что просто вам нужно стоять в вере, вам нужно свидетельствовать о том, что Бог силен, и вашу проблему решить, и решить любую другую проблему, любого, ну, того человека, который находится в вашем окружении. Время кризиса свидетельствовать о Боге. То, что мы делаем, когда вот мы проводили евангелизации перед Пасхой, мы будем перед Троицей проводить евангелизации. То есть это хорошая возможность, чтобы говорить, что Господь силен отвечать на нужды. И нужды тех людей, которые вокруг нас, и наши нужды. И когда мы свидетельствуем другим о силе Божией, мы сами себя укрепляем. Я верю, что когда Моисей, он переступал через все эти страхи и все-таки приходил к фараону и снова ему говорил, Господь сделает вот это и вот это, потому что он живой, потому что он сильный, потому что он всемогущий. Я верю, что его собственная вера, его собственное упование, ну, на Бога, оно укреплялось, хотя он видел, что обстоятельства не меняются. Фараон как был ожесточен, он еще больше ожесточается. Работы не уменьшают, народ ропщет, то есть и позади проблема, да, и каждый раз ему еще с другой проблемой нужно встречаться. Но он приходил и свидетельствовал о силе Божией. Следующий принцип, который я вижу, и Бог открывает в этой истории, то, что важно нам, когда мы живем во время кризиса, это быть вместе с народом Божьим. Быть в той земле, где Господь вас и меня поместил. Знаете, что происходило, когда вот длились эти 10 казней? Кто помнит, что происходило? В чем была разница между землей Гесем, где, ну, компактно, то есть место компактного проживания израильского народа на территории Египта? Что, ну, в чем была разница между этой землей, да, и остальным Египтом? Это все был Египет, да? Гесем — это была, ну, небольшая часть, небольшая область, да, в которой евреи как народ компактно проживали, да, то есть они любят селиться, ну, как все диаспоры, да, поедьте там в Америку, поедьте куда угодно, то есть все диаспоры, они обычно, ну, селятся все друг возле дружки, да, проще так вот жить. В чем была разница между землей Гесем и остальным Египтом? Когда пришла первая казнь, да, когда пришла вторая казнь, в чем была разница? Кто помнит? В земле Гесем эти казни не происходили. Там, где жил народ Божий, эти казни не происходили. И фараон, когда он даже там было, что мор скота, он специально посылал своих людей, чтобы они посмотрели, а у них не померло, там не подохли эти все там коровки. Это. И когда люди, эти слуги возвращались, говорят, у нас умерло все, а там все пасутся, живые, здоровые, да. У нас все градом побило, а там все растет и колосится. У нас тут эти мухи пёси жалят, а там они что-то как-то облетают, я не знаю, не это, не летят туда, что-то их туда не манят. У нас тут жабы кишат, а там жаб нема, да? Нас можно тут на каждом углу ресторан французский открывать и готовить конвейером, да, этих лягушек. Хотя, ну, вот, не знали тогда египтяне, я думаю, они бы быстренько бы этот бизнес освоили, а так померли все жабы, восмердели там, неприятно было находиться. Когда мы находимся, потому что, ну, это тоже выбор, потому что когда кризис, ты выбираешь либо быть народом Божьим, либо разочароваться, да, ну, эту церковь, ну, эту веру, Бог не помогает, не отвечает, да. И некоторые люди так поступают. Я думаю, что вы знаете некоторых людей, которые так, ну, не то, что не ревнуют о том, чтобы быть в Доме Божьем, да, чтобы общаться с другими верующими, чтобы там еще на домашнюю группу приходить. А Писание говорит, не оставляйте собрание своего, да, это уже Новый Завет, как есть у некоторых обычаи. То есть для некоторых это становится уже даже в порядке вещей. То есть они себя считают верующие, да, или уже не считают, и просто оставляют. А на самом деле мы находимся под Божьей охраной, защитой до тех пор, пока мы находимся в той земле, да, то есть в том месте, где Бог нас насадил. И церковь, да, поместная церковь, их много, то есть церковь, она как раз и создана, чтобы мы находились под этой Божьей охраной, под этим своего рода Божьей крышей. И мы порой это не ценим. А Бог это создал для вас и для меня, чтобы многие вот эти вот казни, которые сегодня, ну, вокруг нас, людей касаются, а вас и меня они по Божьей милости не касаются. Потому что еще один есть принцип, да, Иисус, помните, учил своих учеников, он говорит, бодрствуйте, молитесь, да сподобитесь, что? Избежать всех сих будущих бедствий. То есть Иисус говорил, что будут бедствия, да, то есть будут определенные кризисы, катаклизмы, глады, моры, землетрясения. Но если вы бодрствуйте и молитесь. Если вы находитесь вот этом, в Божьей земле, да, под Божьим покровом, вы сможете избежать. Вас эти казни, они не коснутся. Они будут рядом с вами, но вас они не коснутся. Это Божье обещание для вас и для меня. И последнее, но не менее важное, чем эти первые три принципа, о которых Бог говорит в этой истории. Я бы сказал, что это даже самое важное, что мы можем сделать в своей жизни или то решение, которое мы можем принять, когда мы проходим какой-то кризис. Сделай Господа тем, кто хранит тебя и твою семью. Сделай Господа тем, кто хранит тебя и твою семью. Что это значит? Помните последнее повеление перед самой последней десятой казнью? Что Господь сказал сделать Моисею и всему народу израильскому, и тем, кто к ним присоединились? Он сказал заколоть агнца, да, и помазать косяки ихних дверей кровью этого агнца. То есть, по сути, евреи, по сути, народ израильский, и все те, кто к ним присоединились, все те, кто уверовали, да, в Бога Иегову, Богу Сущего, в Господа, который создал все видимое и невидимое, они еще раз, видимым образом, и те, кто, может быть, до этого роптали, и те, кто сомневались, и те, кто там в спину Моисея плевали и проклинали его, и говорили, что вот ты виноват во всех этих бедствиях. Но каждый из них, он должен был сделать этот выбор для себя. Возможно, кто-то не сделал этот выбор, и он был наказан этой десятой казнью. То есть, возможно, я это допускаю, просто, ну, в Писании этого так ясно не видно. Но каждый сделал выбор, кто его Господь, под чьей охраной и защитой он находится. Это тот выбор, который мы должны для себя сделать очень ясно и конкретно. На кого мы полагаемся во время кризиса, во время испытаний. Мы должны явным образом для себя просто помазать косяки кровью агнца. Сказать, что Господь – моя защита. Господь – мое упование. Я буду помазывать косяки моего дома, чтобы ангел-губитель не коснулся не только меня. Хотя это была ответственность главы семьи, да, ну, вот кто, в этой истории. Сегодня это ответственность каждого, кто знает Бога. Возможно, вы единственный человек в вашей семье, кто спасен сегодня. Но именно Бог вас ставит, чтобы вы помазывали косяки вашего дома, чтобы вы призывали Божью охранную защиту на ваших неспасенных родных, чтобы вы ходатайствовали за ваших близких, чтобы вы ходатайствовали за ваших соседей. То есть не только непосредственно членов вашей семьи, но всех, кто даже в буквальном смысле живет в вашем доме, в вашем парадном, с кем вы вместе работаете. Бог вас и меня поставил в эту позицию, чтобы мы помазывали косяки кровью Агнца и призывали Божью защиту. Потому что если мы этого не сделаем, есть очень много сегодня вот этих ангелов-губителей, да, которые через болезни, через какие-то проклятия, через войну, они поражают. Много людей погибают вокруг нас, в буквальном смысле слова, как это произошло в Египте. То есть это не образы. Там реально погибли все первенцы. Все первенцы в одну ночь. Просто из-за того, что фараон не захотел отпустить израильский народ. Хотя уже несколько раз обещал. Просто из-за того, что он упорствовал. Погибли все первенцы. Но Бог не только защитил свой народ от всех этих казней, да, но и сделал это свидетельством для египтян. И сегодня для вас и для меня это свидетельство. Сегодня для вас и для меня это вот вызов. На кого мы будем уповать во время кризиса? Будем ли мы роптать? Будем ли мы обижаться на Бога, если вот мы помолились один раз, а Бог не ответил? Если мы попросили о чем-то Бога, а вот оно произошло не так, как мы хотели, а может еще и хуже стало? Что мы будем делать? Жить так, как я. Но Бог хочет, чтобы мы жили, наверное, не так, как я, да, чтобы все-таки эти обстоятельства, они в нашей жизни изменялись. И поэтому Бог открывает вот эти принципы, да, что несмотря ни на что, нам нужно приходить к фараону, нам нужно приказывать проблеме, нам нужно стоять на том откровении или на тех обетованиях, которые Бог дал вам и мне. Потому что даже если обстоятельства еще не поменялись или не меняются, это не значит, что Бог, Он поменялся. Это не значит, что Бог, Он у вас забрал то обещание или Он переменил свое обещание. Если Бог о чем-то сказал в своем слове, вы можете смело, с какими бы претензиями к вам дьявол не подходил. Помните, да, искушение Иисуса? Иисус говорит, написано, Бог мне пообещал. У меня сейчас нужда в хлебе. Но Бог мне пообещал, что Он мой обеспечитель. У меня сейчас нужда в здоровье, но Бог мне пообещал, что Он мой целитель. У меня сейчас еще не спасенные близкие или родные, но Бог мне пообещал о спасении. Если я буду веровать Господа Иисуса Христа, спасется мой дом. Бог пообещал. И это наш выбор. Это наш выбор. Свидетельствовать о силе Божией. Быть вместе с народом Божьим. И сделать видимым господство нашего Бога в своей жизни. Вкусить этого агнца, да, еще одно тоже символизм. То есть того агнца, которого заколали, они должны были его полностью съесть. То есть Бог, Он не может быть где-то снаружи, Он должен быть внутри вас и меня. Он не должен быть просто на уровне наших знаний, ну, правильных или неправильных. Он должен быть внутри нас. Он должен двигать нами. Это то, что мы призваны делать во время кризиса. И давайте мы вместе встанем для молитвы. Я хотел бы сейчас вместе с вами, церковь, молиться о том, чтобы мы не просто жили во время кризиса, чтобы мы не просто были своего рода теми людьми, которые видят все эти обстоятельства, какие-то трудности и смиряется с ними или соглашается, чтобы каждый из нас, легко это или сложно, и я думаю, что, скорее всего, это будет не очень легко, но Бог благословит, и вы увидите руку Божию. Потому что, как Моисею было не очень легко делать каждый раз этот выбор, да, продолжать уповать на Бога, продолжать приходить к этому фараону, возможно, и для вас это будет где-то сложно. Но именно поэтому Бог дал нам власть, Бог дал нам привилегию молиться, чтобы приходить к Нему и просить у Него силы, чтобы задавать Ему все наши самые сложные вопросы, то, что мы не понимаем. И я верю, что Господь, Он обязательно даст вам ответ. Сегодня, завтра, послезавтра, какой бы вопрос ни был, какая бы проблема еще нерешенная не была в вашей жизни, Бог даст вам ответ, и Бог явит свою силу в вашей жизни. Он об этом пообещал. Давайте вместе будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за эту историю и за то, что все Твои обетования, они да и аминь в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам о том, насколько нам важно во время кризиса, во время проблем, во время испытания прибегать к Тебе. Не давать ропоту и сомнениям воровать у нас веру. Боже, мы сегодня, как церковь, и мы сегодня, каждый в отдельности, мы просто выступаем против власти, против влияния любого фараона, любой проблемы на нашу жизнь. Мы не соглашаемся с тем давлением или разочарованием, которое, возможно, сегодня есть в нашей жизни. Мы говорим этому фараону, мы говорим этой проблеме, мы говорим этим обстоятельствам: отпусти, отпусти. Бог сказал отпустить. Бог сказал не удерживать. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту власть, чтобы молиться и повелевать этим горам нашей жизни, чтобы они были вернуты в море. И мы благодарим Тебя за то, что всякая гора и проблема, которая действительно для нас сегодня является нерешенной, и мы не видим ни возможности, ни сил, как ее сдвинуть, мы благодарим Тебя за то, что силою Твоей эта гора, она прямо сейчас ввергается в море. Силою Твоей прямо сейчас приходит эта благодать для нас, чтобы мы не разочаровывались, чтобы мы продолжали стоять в вере, чтобы мы продолжали доверять Тебе, даже если где-то, может быть, еще наше здоровье не такое, как нам хотелось бы. Если где-то еще какая-то нужда не восполнена, мы верим, Боже, что Ты восполнишь всякую нужду, финансовую, в работе, в каких-то решениях проблем, взаимоотношений. Мы верим в Твое восполнение, Отец. Мы также верим, Боже, в Твое спасение, в Твое избавление для тех людей, о ком мы сегодня молимся. И, может быть, наши руки опустились, и мы не видим никаких изменений. Мы уже где-то перестаем верить, что они могут обратиться к Тебе. Мы перестаем верить, что они могут освободиться от той зависимости, в которой они находятся. Но, Боже, мы снова приходим к Тебе, и мы знаем, что Ты сказал фараону: отпусти. И мы просто верим, что эти люди, они будут свободны во имя Иисуса Христа. Они будут спасены во имя Иисуса Христа. Мы их доверяем в Твои руки. Мы помазываем кровью Агнца, кровью Твоего Сына, косяки наших домов. Мы верой постанавливаем, Боже, Твое господство, Твою власть над нашими семьями, над нашими домами, над тем окружением, Боже, где Ты нас поместил, на тех работах, где мы находимся, в жизни тех людей, на кого мы можем сегодня повлиять или о ком мы сегодня молимся. Боже, мы призываем Твою охрану и защиту, призываем, Боже, Твое спасение в крови Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты живой, за то, что Ты не перестал действовать. И, Боже, мы верим, что Ты явишь свою руку сильную, и во время кризиса мы увидим то, как Ты проявляешься, то, как Ты наказываешь тех, кто действительно нечестивый, кто упорствует в своем неверии, и то, как Ты избавляешь нас, как своих детей, как свой народ. И, Боже, мы также верой утверждаем, что тот кризис или та проблема, которая есть сегодня в нашей жизни, это всего лишь то, что предшествует той обетованной земле, тому лучшему, тем благословениям, которые Ты предназначил для нас. Поэтому мы будем с терпением, с упованием на Тебя, с верою на Тебя, мы будем проходить эти испытания, мы будем проходить эти проблемы, чтобы войти в эту обетованную землю, чтобы не остаться в пустыне, не остаться в Египте, не остаться там, где Ты не хочешь, чтобы мы были, там, где и так нам плохо. Боже, мы с верой, Боже, предвкушаем то обетованное, то, что Ты для нас предназначил, и то, что Ты желаешь совершить в нашей жизни. И спасибо Тебе, Отец, за то, что через все это наша вера, она еще больше укрепится. Через все это у нас будет еще больше возможностей говорить о Тебе и Твоей силе. Через все это мы сможем еще ближе познать Тебя, еще больше узнать Тебя, как своего Господа, как своего Спасителя. Спасибо Тебе, Господь, За все во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы молились. Аминь.